Там история такая. Один пастор едет за рулем, и гаишник его останавливает. Говорит: пастор, а что, пили? Он говорит: нет, что вы такое говорите? А что у тебя в бутылке? Он говорит: вода. Дайте, говорит, мне понюхать. Берет бутылку и говорит: пастор, это же вино. Пастор: опять он это сделал.
Амынь, да.
Амынь, да?
Опять он это сделал.
Вот. Ну хорошо. Слава Господу, что мы вместе, что Бог с нами, да, мы одна семья.
Аминь.
И почему мы одна семья? Это не потому, что мы поженились и у нас родились дети, а потому что у нас один на небесах Отец. У нас один небесный Отец, который любит нас всех, каждого по-своему, каждого по-разному, в каждом есть у него свой подход. Вот. Но в любом случае, каждый из нас, он дорог для Бога, он ценен, он значим. Мы должны это точно знать, что нет незначимых людей. Нет людей, которые бесполезны или не играют никакой роли, или... Это все ложь, это клевета врага. На самом деле каждый человек, он значим. Вот вы тут сидите, и вы все до одного, вот абсолютно. Чем вы вчера не занимались? Что бы ни происходило в вашей жизни, какой бы вы сезон ни проходили, вы значимый человек. Потому что человек на самом деле не есть то, что он делает. Запомните. Человек не то, что он делает. Человек – это личность. А уже то, что мы с вами делаем, это сила различных обстоятельств, воспитания, интеллекта, тех событий, которые мы переживаем, неправильной теологии в том числе, нашей реакции на то, кто есть люди вокруг меня, наша реакция на то, кто есть Бог. Если мы с вами до конца не понимаем, не разбираемся и не углубляемся, не становимся зрелыми в Боге, у нас поверхностное отношение. И, товарищи, когда наш взгляд в большей степени сконцентрирован на дарах Духа Святого, то у нас очень большой риск не стать зрелыми. Но Дух Святой, Дух Божий, Он ведет нас к зрелости. Он ведет нас к зрелости. И в этом есть очень большая тайна, в этом есть очень большой смысл для нашей же с вами духовной победы. Видите ли, дело в чем? Что последние какие-то, может быть, 10, 15, 20 лет, я не знаю, то мы очень много времени уделяли вопросу изгнания бесов, разрушения проклятий, исцеления больных. Это плохо или нет? Это неплохо. Это неплохо. Мы разобрались, что да, таки враг есть. Но до сих пор мы с трудом понимаем, каким же путем он приходит в нашу жизнь. И весь мир, все люди уже давно осознали, поняли, что гораздо правильнее и более эффективно болезнь предупредить, чем ее потом лечить. И я вам скажу, конечно, там, где есть демоническая активность, там, где есть бесы, их нужно изгонять. Не нужно с ними церемониться, не нужно с ними там, по большому счету, долго выстраивать отношения, как некоторые любят. Угу. Понимаете, вот такое впечатление, что некоторые собрания, они больше предназначены не для присутствия Бога, а больше предназначены для присутствия бесов и демонов. Я не знаю, конечно же, скорее всего, что у вас не так. Да, судя по всему, вы ищете присутствие Божьего, лица Его. Но я вам так скажу, что есть некоторые служения, в которых настолько не принимается во внимание присутствие Божье. А люди собираются для того, чтобы разбирать какие-то механизмы, какие-то принципы, как что работает, как что не работает. На этих собраниях даже бесам не интересно. Сначала приходит Бог и понимает, что его сюда не звали. Разворачивается и уходит. Затем приходят бесы. И им неинтересно. И они говорят, слушай, и мы пойдем, что здесь делать? Уходят. И вот собрание чем-то занимается. Какие-то вы переливают, вот знаете, ну, вопросы такие, которые, ну, скорее всего, вообще не нужно, ну, затрагивать. К чему они нам? Видите ли, Церковь Божья, она предназначена быть отображением Царства Бога Всемогущего. Церковь Божья, она предназначена быть точкой входа великого всемогущего Бога на эту землю. Для того, чтобы здесь люди собрались, которые жаждут, которые открывают свои сердца, чтобы Дух Святой, всемогущий Бог, Он их наполнил, Он их призвал, Он их снарядил, Он им открыл волю Отца и дал им направление, куда им двигаться и как это делать. Конечно же, отчасти Церковь Божья должна быть ответом для тех людей, которые имеют нужду в исцелении или в освобождении. И это неотъемлемая часть Евангелия, да, и изгнание бесов, допустим, да, экзорцизм это называется. Вот. Но никогда враг, никогда его слуги, никогда его ангелы не должны занять большее место в Церкви Божьей или в жизни верующего человека, чем присутствие Христа, чем присутствие Святого Духа, чем истина Божья. Поймите, есть истина Божья и есть ложь врага. И во что мы больше верим, вот то и будет в нашей жизни отображаться. Видите ли, какая штука получается? Если мы с вами, ну, без конца говорим о том, как дьявол может действовать, как он действует, как он проявляется, то, ну, товарищи, простите меня за откровенность, но я позволю себе предположить, что вы больше верите в него. То мой призыв сегодня к вам, давайте, может быть, мы с вами сместим акцент, не будем игнорировать врага, делать вид, что его нет, потому как он есть. И Слово Божие говорит об этом очень ясно и конкретно. Но мы не находим с вами таких переживаний или таких событий, где бы сам Иисус или апостолы, его ученики, или церковь, они бы придавали этому такое прямо колоссальное значение, что проводили целые собрания. Я не хочу сегодня сказать, что эти собрания бесполезны. Я хочу сказать, что эти собрания целенаправлены. Их достаточно провести целенаправленно, там, собрались там. Товарищи, сегодня у нас служение освобождения, аллилуйя. И мы собираемся, прославили Господа, утвердили, что Иисус есть Царь, что Бог правит над этой землей. Да? Разоблачили все дела дьявола, всю ложь разоблачили, провозгласили истину Божью и воспользовались той властью, которую Иисус дал нам. И изгнали всех бесов вместе с болезнями. А что еще надо? Простоте сердца, вот, чисто по-братски, все, разобрались, ушли и пошли радоваться. Понимаете как? Суть в следующем. Когда пришел Иисус на землю, и мы знаем с вами, что Слово Божие говорит, Он освободил нас от клятвы закона. Люди говорят, вместе с этим разрушились все проклятия. Тема спорная, тема такая, вот знаете, очень неоднозначная. Кто-то говорит, разрушились, и приводит ряд мест Писаний, которые свидетельствуют о том, что да, разрушились. Кто-то говорит, нет, не разрушились. И приводит какие-то местописания, которые говорят, что нужно еще что-то разрушать, там сокрушаем твердыни там и так дальше. Да? Вот. Кто-то говорит, товарищи, что мы спорим? Давайте посмотрим, что в реальной жизни происходит. Ко мне пришел недавно один, к нам на центр активации пришел один человек в гости и начал мне говорить различные теории, перечислять там некоторых великих, знаменитых и популярных мужей Божьих, вот, которым я, знаете, даю все признание, там, пожалуйста, сколько угодно. Вот. Проблем нет, они великие и знатные, все. И он начал приводить мне их теории о значит, вопросе освобождения. Он мне утверждал, что когда человек верующий, бесов в его жизни быть не может. Вот. Я говорю, ну ты знаешь, вот просто ты сейчас как раз в таком месте находишься, где спорить об этом смысла вообще никакого нет. Вот приводить теории каких-то братьев, там, мужей божьих там, и все. Я не знаю, на чем они строят свои теории. Но когда они на медне буквально приехали ко мне, целая группа лиц. Самый из них неверующий был 8 лет прихожанином весьма известной московской церкви, не будем ее озвучивать, ибо ее имя слишком известно, чтобы ее называть. Они приехали целой домашней группой, 8 человек во главе с лидером. Но я-то думал, они приехали к нам на активацию служения исцеления в церкви, я думал, они приехали принять учение, слово, помазание, чтобы действовать. И я всегда на активации у людей спрашиваю, скажите, пожалуйста, а какие ваши ожидания? Что бы вы хотели получить? Для чего вы здесь? Ведь это важный вопрос. Я и вас сегодня могу спросить, вы зачем сегодня здесь? И ответ, знаете, иногда бывает, как в том анекдоте. Ваня, Ваня, вставай, ты же опаздываешь на служение. Мама, ну можно я не пойду сегодня? Нет, сынок, обязательно надо идти. Ну почему, ну почему? Ну, во-первых, потому что ты пастор этой церкви. Да? А, точно, ну ладно, придется идти. Иногда, ну, товарищи, простите меня за откровенность, если позволите, я буду откровенен, то я в своей церкви иногда задаю вопросы. Я говорю, ребят, а вы зачем в церковь ходите? Ну, я не со злостью это говорю, я не говорю, типа, что приперли сюда, надоели уже, унылые рожи, сидите на меня, смотрите, анализируете, ну что ты опять скажешь нам умного, уже столько лет нам говоришь, уже все сказал, что ты нам еще скажешь, сейчас опять пожертвования начнешь собирать. Вот. И знаешь как, и хочется сказать, ребята, назвать им адрес, куда идти, и пусть они идут быстрыми шагами, но нет. Я всегда в любви, я всегда с большим уважением. Мы одна семья, я не имею права, ну, какие-то свои внутренние там, переживания или какие-то свои чувства, да, ну, высказывать кому-то, людям, в церкви тем более, в семье тем более. Ну и, конечно же, на улице, просто даже людям, с кем я работаю, встречаюсь, в метро езжу, да. Я не имею права, ну, если я Божий человек, вот, то... Господь нас призвал к миру, а не к тому, чтобы свои негативные эмоции на кого-то выплескивать. Аминь, да, можно на этом сказать? Ну и вот, я иногда спрашиваю, я говорю, товарищи, а вы сегодня по какому поводу в церковь пришли? Такой провокационный вопрос. Гуманитарки не будет сегодня. Я когда уверовал, ну, у меня были свои обстоятельства, я пришел в церковь и обнаружил, что у нас... Один раз в месяц или чаще даже какие-то немцы или я не знаю кто они там, в общем какие-то потусторонние братья, они привозили нам какую-то гуманитарку. Но эта гуманитарка была больше похожа на какой-то хлам, который им не нужен. Вот, и, а у них это стоит денег, чтобы куда-то это все выкинуть. Вот, то они решили оказать доброе дело, значит мы тогда жили на Украине, вот нам бедолагам. Значит, и присылали целыми фурами просто какие-то эти самые хлам вот этот свой. И нет, ну были люди, которым этот хлам был необходим, там они что-то порылись, там, в общем, нашли какие-то брюки, там, не знаю. Что-то, да. Вот. И я вспоминаю то время, там, 98-й, 99-й, 2000-й год, когда вот это вот у нас было, можно сказать, как такая практика. Вот. И многие люди приходили даже к нам в церковь, они приходили, потому что там, я вспоминаю, мы хлеб давали людям бесплатно, там договорились с хлебозаводом, городишко у нас был небольшой, где-то 120 тысяч у нас было население. Вот. Мы договорились с хлебозаводом, покупали там у них хлеб там, по себестоимости, и там раз в какое-то время брали этот горячий хлеб. И все там люди с нашего спального микрорайона, где у нас проходили собрания, они приходили, и мы им, значит, говорили о Христе, проповедовали им Слово Божье. и давали им, значит, хлеб насущный, как говорится, да. И потом они заходили там в специально выделенную комнату, там были, в общем, вот эти вот забугорная помощь. И многие люди в то время, они оставались в церкви. Но потом мы так решили, столько было всяких склок, каких-то обид. Всегда находилась какая-нибудь бабушка, которая обиделась, что ей вот не хватило там вот этой кофточки. Вот, и она-то ей, собственно, и не нужна. У нее за ее 15 лет посещения церкви этих кофточек уже предостаточно. Вот. Но вот Марья Ивановна почему-то себе взяла кофточку, а мне такой не хватило. И масса было каких-то вот преткновений, соблазнов. Люди обижались, ну плохо, когда люди обижаются, это нехорошо. Ну, вот. Нужно всегда в церкви как-то стремиться к тому, чтобы всем давалось по достатку, да, чтобы все были сыты, чтобы всем кофточки хватало. Ну, вот. То мы, я помню, решили вообще отказаться от этой гуманитарки, с ней было больше проблем. Это все нужно было там растаможить, куда-то я ездил там за 500 километров там, в другой город, растамаживать эту фуру, потом ее разгружать, потом ее складировать, потом уже, когда откровенно там никому, 2/3 из всего никому не нужно, все равно приходилось куда-то ее девать, понимаете? Вот. И таким образом мы сочли, что по большому счету от нее больше проблем, чем благословения. И мы попросили товарищей из Абугра, слушайте, нам не надо, мы как-нибудь сможем, вот постараемся, ну, обеспечить своих прихожан, там, если кто-то кому-то нужны. И у нас всегда были такие свидетельства, вот интересные. Мы отказались когда от этой вот всей штуки, то, во-первых, сразу целый ряд товарищей, они куда-то пропали. И пропали они не куда-то, они пропали в соседнюю церковь, где гуманитарку таки продолжали давать. Вот. Да. А их не стало, но их не стало не в церкви вообще, их не стало именно в нашей, поскольку у нас не было больше гуманитарной помощи. Ну хорошо, вам там лучше, пожалуйста, мы благословляем, у нас вообще никогда нет такого, что мы кого-то держим там, оставайтесь с нами, все церкви прокляты, мы одна благословенная. У нас такого вообще нет и быть не может. То, как бы, конечно, хотите идти, пожалуйста, пусть Бог вас благословит, мир да будет с вами. Вот. И получается, что ряд товарищей куда-то у нас пропали сразу же, а остальные начали происходить чудеса. У нас, как правило, мы раньше сейчас как-то подутихло, а вот одно время у нас было прямо целое служение свидетельств. Знаете, и прямо вот у нас была молитва за нужды всегда. И перед молитвой за нужды выходили прямо по нескольку десятков человек, которые хотели рассказать какую-то свою историю из жизни, как Бог, ну, вмешался в какую-то ситуацию и помог им. И хочу сказать, что это очень важно. Это очень интересно. И кто-то может думать, ну подумаешь, кофточка какая-то. Но это для тебя подумаешь, кофточка. А когда тебе не в чем ходить, я вспоминаю, у меня была такая ситуация, когда у меня одни брюки были. Я только уверовал. И жили мы так не ахти как, да, вот. Но у меня были одни брюки на все случаи жизни. В них же я проповедовал, в них же я ходил на работу, в них же я ходил везде по улице. Они такие были, как, знаете, из такого материала, как вот слаксы, типа, раньше были, такие как мягкие такой ткани. Короче, однажды я пришел на собрание, и они у меня порвались не по шву, а прямо вот, ну, вот сама ткань лопнула здесь вот сзади. Вот прям сверху, да. Калина. От ветхости, да, просто вот от ветхости. Такие, как сейчас помню, бордовые такие, темно-бордовые, так они мне нравились. Потому что одни были, собственно, вот, и они мне нравились. И они у меня вдруг порвались. И вот в такой ситуации, знаете, при чем здесь там кофточка, не кофточка, в такой ситуации ты будешь рад всему. Вот. И вы знаете, очень было много свидетельств, когда, ну, мы очень много молились, и у нас были молитвенные служения, то мы молились друг за друга за нужды. И очень часто Господь говорил нам, каждому из нас, просто, ложил в сердце, возьми там свой пиджак, к примеру, там, и благослови там вот тому брату. И у нас была такая практика послушания. Святому Духу. И когда мне Господь говорил, сними с себя пиджак и отдай тому брату, то я говорю, Господи, ну мне же нужен самому этот пиджак. Но ради того послушания, которое так важно для меня, я снимаю этот пиджак, прихожу к этому брату и говорю, Бог тебя любит, вот тебе эта вещь. И очень часто люди свидетельствовали, очень часто, практически каждое служение это было. Люди выходили, и кто-то говорил, сестричка говорила, вы знаете, у меня не было сапог зимних, и не было денег. Но это конец 90-х, вот начало 2000-х на Украине, это было просто, я не знаю, ну очень сложно было тогда. Везде, да, было, но там было вообще просто что-то. Вот. Просто когда я уезжал туда в 98-м году, я из Екатеринбурга родом сам, я приехав туда, я думал, я просто на машине времени переместился там в 85-й, знаете. Там мужики в шляпах ходили, в таких плащах, ездили на копейках. И я смотрел, думал, я чувствовал себя вот этим вот Алиса, отдай мелофон. Что случилось? Ну, привык к этому. Вот. И получается, что работы не было, все было очень сложно. Но мы любили Бога, мы служили Господу. И получается, у нас было очень много свидетельств, когда сестричка выходила и говорила, вы знаете, я так молилась, и там мне подарили зимние сапоги. И все так радовались, все хлопали в ладоши и говорили, слушай, слава Богу. Понимаешь? То есть мы молимся там за нужды. Я вспоминаю, у меня была такая практика, я еще не был пастором тогда, но я практиковал достаточно часто. Я во всех церкви сходил, у меня такая тетрадка была. Я подходил там почти ко всем там и спрашивал, у тебя есть какие-нибудь нужды? И мне там человек говорит, да, там ты знаешь, мне нужна там куртка, нужны там башмаки, там и ребенку в садик, там нужна там, нужен альбом там. Ну и вот такое вот все. Хорошо, я все записал там, к следующему. У меня тетрадка почти полная такая вот. Я уходил в пост дня на три. И мне не хватало времени. У меня столько было молитвенных нужд. Знаете, сейчас как люди постятся? Они пережидают. Некоторые, я знаю, что не в вашей церкви, ни в коем случае. Но я иногда просто встречаюсь в силу своей профессии, встречаюсь иногда с людьми, они постятся, но они этот пост пережидают. Они его, ну, проходят. Знаете, как он у них начался, завал, сегодня пост. И часы тикают просто медленно, они практически стоят, думают, может быть, они остановились или что. К обеду он уже начинает планировать меню выхода из поста, там, знаешь, там, и бегает по магазинам, закупает там все. В другом месте я был, это вообще был анекдот. Меня пригласили на трехдневный пост, там, одна там команда служителей, да. Первый день поста. Все сидят в офисе, намазывают бутерброды, там, значит, кофе с молоком. Я говорю, когда пост начнется? Так, уже? Я говорю, так а что же вы... А что же вы это самое? Ну, думаю, ну ладно, может быть, люди входят в пост таким образом. Второй день поста. Утром я захожу в эту, значит, этот какой-то офис, там, у них комната или что это было. Вся та же самая картина. Сгущенное молоко нам и риска вот эта коричневая, знаете, она твердая такая. Намазывается на черный почему-то хлеб. Наверное, вкуснее. Да, в пасти черный. Это все намазывается. Кофе с молоком заваривается там. Я говорю, а как же пост у вас? Они говорят, так мы в посте. Просто у каждого из нас свое же откровение поста. Короче, на третий день в 9 утра еще все отдыхают, там кто-то уже кричит, да давайте уже вставайте, уже все накрыто. Мы все выходим, там такая поляна накрыта, там колбаса, все дела, в общем, попостились. То в наше время так не было никогда. У нас посты были максимум на воде, и то утром пол стакана теплой воды и вечером пол стакана теплой воды, все. Мы вообще не постились на кефире, сметане, сгущенке, булочках. Такого просто не было. Вот. И сейчас такого нет. У нас в нашей церкви у нас посты только на воде. Исключительно на воде. Никаких соков, сывороток, каких-то морсов там, или ничего. Это все, ну, не полезно для здоровья. Вот. мы обычно постимся, у нас длительные посты, мы берем всегда 7-дневные посты, и они всегда только на воде. Вот. И мы всегда очень к этому относимся. И вот я всегда брал эту тетрадку, 3 дня поста, и я молился за каждого человека: Боже, дай Марье Ване кофточку, Петру Петровичу брюки, там этому пусть. Вот. И потом всегда очень много было свидетельств. Люди всегда выходили, свидетельствовали, говорят: вы знаете, слава Господу, Бог такой благой, Он дал мне брюки. И казалось бы, при чем здесь? Но в этом, друзья, проявляется благость Господа. Бог любит каждого из нас. И когда мы с вами учимся наблюдать вот даже такие небольшие, незначительные, ну, вещи, да, в своей жизни. Задержалась маршрутка на 5 минут, и ты как раз на нее успел. Понимаешь? Стоял ангел просто, облокотился об эту маршрутку вот так вот. И она не могла тронуться с места. Поймите, что Царство Божие, оно настолько реально, мы не видим его. Иисус однажды пришел, и Он сказал: приблизилось к вам Царство Небесное. Проповедь Иоанна Крестителя еще до проповеди Христа, она заключалась в том же самом. Он говорил: покайтесь, потому что приблизилось к вам Царство Небесное. Покайтесь. Почему? Зачем мне это надо? Знаете, часто есть евангелисты, которые говорят: тебе надо покаяться. Почему? В ад пойдешь. И начинают сразу его запугивать. Ты пойдешь в ад, и дети твои сдохнут, и собака твоя сдохнет, и все будет плохо, и у тебя угонят автомобиль, у тебя не будет пенсии. И начинают нагружать его. У меня вопрос: а где благая весть в этом? Товарищи, извините. Евангелие — это хорошая новость, но когда вот такие вот чудо-евангелисты начинают рассказывать: если ты не покаешься, как все плохо будет, то тогда вопрос: а где благая-то весть? Где хорошая новость? Ты мне принес реально плохую новость. Когда мне такое Евангелие проповедуют, у меня настроение падает на несколько дней. Я не знаю, как у вас. Когда мне говорят, что Бог тебя любит, Бог хочет поднять твою жизнь, но я говорю: но я еще курю. Ничего, Бог освободит тебя в свое время. Дело не в том, что ты делаешь, дело в том, кто ты есть. Ты Сын Божий, ты дочь Бога. И мы с вами курим или не курим не потому, что этого нельзя, а потому что мы с вами своей жизнью отображаем культуру Царства Божьего. А на небесах никто не курит. Получите откровение. Там нет комнаты для курения. Это банки из-под консервов для окурков.
Кальяна нет тоже, да?
Кальянов нет вообще, тем более. Понимаете, друзья? Суть в том, что мы больше с вами, вот возвращаясь к первой мысли, мы больше с вами начинаем в церкви концентрироваться на грехе, чем на благодати, чем на, ну, отношениях с Богом. Конечно, жизнь благочестия, она важна. Мы с вами сейчас поговорим об этом. Но поймите правильно, что любовь Божия, она превыше всего. И Бог призвал каждого из нас, здесь сидящих, прежде всего своей жизнью показать людям любовь Божью. Написано так: чтобы люди, видя ваши добрые дела, что делали? Вас благодарили, да? Или нет? Или вас прославляли, шитались перед вами, за руку вас держали, там говорили: какой вы хороший человек.
Спасибо.
Да, чтобы там всячески вас превозносили. Конечно же, нет. Написано, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Бог, который на небесах, Он царствует в невидимом духовном мире, но также Он царствует в видимом физическом мире. Но здесь Его царство осуществляется путем твоего и моего служения людям. Твоего и моего отображения, какое оно царство, как оно выглядит, как оно относится, на что оно реагирует, как оно вообще устроено. Понимаете, это настолько важно. Иисус пришел и говорит: покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. он не стал говорить, вам нужно покаяться, потому что у вас уже столько грехов, что просто некуда складывать. Он пришел, он говорит, вам нужно срочно покаяние. И вот здесь, вот, друзья, возникло, ну, в нашем с вами вот, христианском социуме, в нашем с вами обществе христианском, возникло преткновение. У меня вопрос. Иисус какие грехи простил? Мои личные или тот грех, который вошел грехом Адама? Вот мы с этим никак, ну, запутались, мы не можем разобраться. Если я искуплен от греха лично собственного своего и снова начинаю грешить, тогда получается, что я не до конца искуплен. Тогда у меня часто возникают вопросы, почему я же искуплен, почему написано же, что верующий не грешит, верующий в него не согрешает. У меня тогда возникает, у меня какое-то файлы не сходятся, не сходятся какие-то вот
пазлы,
да, если хотите. Понимаете, не сходятся. Почему написано, что я искуплен, я оправдан, Христос искупил меня от клятвы закона. Но в чем эта клятва закона? Мы с этим не разобрались. Поймите, я сейчас скажу одну вещь. Вы можете даже себе записать, поразмышляйте, пожалуйста, над этим. Такой тезис. Сейчас скажу. Немножко еще проповедую. Смотрите. Все-таки давайте разберемся вот с этим... вот с этими позициями, от чего же все-таки освободил нас Иисус Христос? Во-первых, именно посредством грехопадения Адама смерть начала царствовать. И ты родился со грехом. Мы это четко уяснили, нам это четко объяснили в церкви, что ты рождаешься уже грешником. Люди говорят, почему мне надо покаяние? Да не потому, что ты делаешь плохие поступки, а потому, что ты уже родился грешником. Получается, не я согрешил, а кто? Адам согрешил. Писание говорит, что первым Адамом вошел грех, который стал царствовать, смерть вошла в этот мир. Давайте прочитаем 5 главу Римлянам. Пятая глава Римлянам. Итак, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. 17 по 18, 19. Итак, смотрите, Иисус говорит, вам нужно покаяться, потому что Царство Божие приблизилось. И люди начинали приносить покаяние. Приходить к Богу с покаянием. Но в чем же суть? Покаяние заключалось в двух плоскостях, если так можно выразиться. И первое и основное, это было покаяние предков, это было покаяние Адама. То есть я каюсь, Господи, и я принимаю вот эту новую природу, новую суть жизни. Я выхожу из царства тьмы, которая царствовала посредством Адама, посредством греха Адама, а не посредством моих личных грехов. И Христос пришел на крест, был распят и воскрес, не только ради твоих личных собственных грехов, которые ты совершал во время своей жизни, а прежде всего, Он пошел на крест, чтобы раз и навсегда освободить человечество, все человечество освободить от греха Адама, который все вот эти несколько тысяч лет царствовал на земле. И все люди, они согрешили. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Теперь второй вопрос. Освобождает ли меня это от личной ответственности? Ответ – нет. Смотрите, да, за него не нужно ничего платить. Он дается по благодати. Но зрелость, она стоит великую цену. Поймите, когда мы говорим с вами о дарах, начиная с первого и самого главного дара, дара праведности, дара искупления, дара новой жизни во Христе Иисусе, дара прощения грехов, мы за это с вами ничего не заплатили. Следующие дары, дары Святого Духа, которые приходят в нашу жизнь, через веру, через Слово Божие, дары исцелений, дар слова знания, чудотворения и так дальше. Мы не платим за них ничего. Это дары. Поэтому он так и называется. Это дар. В него стоит поверить. Если сложно в него поверить, то вы собираетесь и приезжаете в деревню Большакова на двухдневную активацию даров Святого Духа, где закладывается библейское основание, что такое дары, откуда они приходят и как они действуются. Там идет демонстрация, показывает, как работает человек, как он служит в дарах. Третье, там есть элемент передачи, то есть мы передаем с молитвой, с возложением рук, с помазанием, мы передаем эту силу даров. И четвертый шаг активации, мы человеку даем практику, делаем так, чтобы он сам начал пророчествовать, чтобы он сам начал истолковывать иные языки, чтобы он сам начал исцелять больных, ну и так дальше, и так дальше, чтобы он двигался в дарах. Вот это вот смысл активации, которая проходит у нас вот на центре активации. Ваш пастор уже был у нас на одной из программ. Вот, теперь получается, смотрите, дар, он дается бесплатно. Теперь послушайте внимательно. Дар, он не отстаивает позицию самого человека. Или дар не доказывает жизнь самого человека. Знаете, в чем часто люди в церкви соблазняются? Они смотрят, как кто-то молится за исцеление, пророчествует, но знают его жизнь. И говорят, ну как этот человек может что-то делать? Как вообще Бог может через него действовать? Ну мы же знаем, он же врун там, я не знаю. Он развелся, он там, я не знаю, нажрался вчера. Еще там что-то. Но он же просто не соответствует ничему. Но вот что я вам скажу, друзья, и услышьте меня, очень важно. Дарами, действиями даров Бог доказывает не жизнь человека. Бог доказывает свое слово. Бог доказывает свою силу и свою любовь к людям. Поэтому сегодня ты открываешь Божьи генералы, читаешь книгу, и у тебя волосы становятся на голове дыбом. Почему? Стадионы собираются, люди исцеляются, мертвые воскрешают, а человек ведет беспорядочный образ жизни. Нам сегодня в церкви, не сегодня, 15-20 лет назад научили, что если ты, не дай Бог, где-то в чем-то оступился и согрешил, никогда Бог через тебя действовать не будет. И потому мы с вами здесь сегодня сидим и по пальцам перебираем. Так, вчера я нахамил Маре Ване, сегодня я смотрел «Дом-2», позавчера у меня, значит, какие-то в мыслях матюки пролетели. Здесь, значит, я занял деньги, вовремя не отдал. Тут я, значит, еще и бла-бла-бла-бла. И у нас столько всего. Я знаю, что здесь все святые, ни одного. Просто ни одного нет, вот, чтоб, о ком я говорю. Да? В основном это там, вот в той церкви, которая вот после вас придет, да? Вот у них там вообще просто, просто Авраам. Здесь все святые. И в мыслях, и в чувствах, и в словах, и в поступках. Это 100%. Я даже не сомневаюсь. Но вот в чем правда. Когда человек начинает вот этот вот проводить вот эту вот интровизию, разбирательство внутри себя, он обязательно находит целую массу причин. Заканчивать пора?
Начинает пора.
Это знак, пора начать.
А, это только начать. Я в какую-то церковь меня пригласили, я проповедую, все, помазание движется, очень здорово такое было. Вдруг выходит мужик из зала.
Вам пора.
Нет, молча, берет гитару и начинает на ней играть. Я сначала не понял. А потом до меня дошло. Это намек на то, что типа заканчивай, тебе пора, у нас тут следующая часть программы. Я у пастора спрашиваю, это что, мне намекает, что заканчивать пора? Они все, догадался. Поэтому я уже на все реагирую, что-то где-то сигнал, что уже заканчивать пора. Я еще не начал. Вам вообще интересно или нет? Что мы касаемся? Вот смотрите. Друзья, получается, о чем мы говорим с вами? О чем мы с вами сегодня говорим? Мы говорим, вот на чем я сейчас остановился, кто помнит?
На помазании.
Помазание.
Вот я сказал, да. Вот я сказал.
На этом мы остановились.
Не уследили, да, значит?
Ну что в той церкви, нет, мы все семья в той церкви, что там встречаются,
вспоминаются. Да, молодцы, молодцы. Нет, я-то помню, я не теряю мысли, я проверяю, как вы следите. А вот. Значит, смотрите, друзья, вот в чем смысл. Мы должны стать с вами в правильную позицию перед Богом, разобравшись вот в этих вот позициях. Из-за того, что мы считаем себя недостойными, Слово Божье не может быть подтверждено через наши деяния, через наши действия. Из-за того, что нас убедили, ты не имеешь права, или ты недостоин, или ты не можешь служить людям в дарах Святого Духа. И ты спрашиваешь, а почему я не могу? Потому что ты еще недостоин. Тебе нужно закончить библейскую школу, там, что-то бросить, что-то наладить, в чем-то, понимаешь, как. Но правда в том, что дарами Бог доказывает не жизнь человека. Запишите это себе. Дарами Бог доказывает свое слово. Потому мы в Евангелии сталкиваемся неоднократно, что какие-то мужики, которые вообще не из церкви, ходили и именем Иисуса Христа изгоняли бесов. Алло, кто-то это читал или нет? Потом у них все хорошо шло. Бизнес шел в гору. До определенного момента. До того самого момента, где кроме даров им необходима была зрелость. И вот зрелость, она очень дорогого стоит. Давайте откроем с вами послание к Галатам. Святого апостола Павла. Пятую главу Галатам, откройте, пожалуйста. Знаете, я преследую сегодня две цели. Во-первых, я хочу, чтобы вы все начали смело двигаться в дарах Святого Духа. А второе, чтобы вы поняли, что это не самое главное хождение с Богом. Это только дополнение, давайте так скажем. Истинная жизнь с Богом – это зрелость. Бог.
А? В чем? Зрелость в чем? Духовная?
Вообще зрелость. Вообще зрелость. Духовная, душевная.
Плод духа.
Понимаете, дары, они не обеспечат наше пребывание на небесах. Дары, они помогают нам здесь осуществлять нашу миссию. Написано в 14 главе Коринфянам, Павел говорит, что каждому дается плод, дается дар на пользу. То есть в том служении, в котором ты служишь. Нам не обязательно быть вот обладателями всех даров. Нам не обязательно быть обладателями, ну, хоть каких-нибудь даров, чтобы быть счастливыми людьми. Нам дары нужны в том деле, к которому призвал нас Бог, и эти дары обеспечивают наше успешное служение. Если ты душепопечитель, тебе обязательно нужно развивать такие дары, как исцеление, как пророчество, как слово знания, как развлечение духов, как истолкование иных языков. Если ты пастор, если ты администратор, если ты любого уровня служитель, тебе понадобятся те или иные дары духовные, сверхъестественные дары, которые будут направлять тебя, ориентировать тебя в сверхъестественной атмосфере. Ты не видишь духовными, ну, физическими глазами что-то, но Дух Святой, Он свидетельствует Духу твоему. Не связывайся с этим человеком. Не бери эту аренду. Не принимай этого решения сейчас. Не устраивайся на эту работу. Но Дух Святой свидетельствует тебе. Пойди, встреться вот с тем человеком. Через него тебе будет, значит, дан ответ. Пойди, устройся вот на эту работу. Пойди, начни сейчас уделять больше времени служению. И очень часто в таких моментах конфликт разума с твоей верой, с твоей сердечной верой. Потому что твой интеллект, он в большей степени пока еще погружен в земную реальность. Но когда ты начнешь работать над собой, когда ты начнешь учиться в школе вторжения царства, по крайней мере, если пастор Сергей вам позволит, то вы научитесь погрузить свое мышление, погрузить свой земной интеллект в культуру небесного царства. И вы начнете мыслить с небес на землю. Не с земли на небеса, а с небес на землю. Это очень важно, быть теми людьми, которые понимают механизм Царства Божьего. Иисус однажды, к нему обратились ученики с очень интересным вопросом. Они говорят: научи нас молиться. У меня такое ощущение, что они уже испробовали множество разных молитв. И так молились, и эдак молились, и сяк молились, и вверх ногами молились. И что только не пробовали уже делать. И пальцы крестиком ставили, и в общем все. И сидя, и лежа, и стоя, и по-всякому, и громко, и тихо. И они пришли однажды к Иисусу и говорят: Господи, но научи нас молиться. Мы хотим научиться молиться так, чтобы получать ответы. Или мы хотим просто молиться? В молитве что нас больше интересует? Сама молитва или ответ? Ответ. Нас интересует ответ. Ты к другу приходишь занять 1000 рублей. Тебя что интересует? С ним поговорить или 1000 рублей? Иногда ты даже этот разговор, который, эту прелюдию, которую начинаешь вначале, типа как дела, как дети, ты как-то пытаешься это все очень быстро сократить и поскорее бы закончить и перейти к главному. Вот, да? Собственно, то, для чего ты и приходил, да? То почему мы тогда в молитве вот эту вот прелюдию раздуваем на несколько часов, а потом забыли, к чему мы вообще хотели? Да. И самое интересное, Бог-то в курсе, что ты пишешь.
Да?
И он говорит, он смотрит и говорит: слушай, заканчивай с Клихосовским, уже пора, ну давай перейдем к делу. Понимаешь? Потому он и говорит: не будьте как лицемеры, которые думают, что в многословии будут услышаны. Зачем эти дифирамбы? Придите, и начните, да? Он говорит, знает Отец ваш все необходимое. Но ученики приходят к Иисусу и говорят, научи нас молиться. И он говорит, вы что, хотите научиться молиться? Да, хотим. Точно решили, хотите? Очень хотим. Вы хорошо подумали, мы решили, мы с места не сдвинемся. Он говорит, хорошо, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, пусть твое имя, оно святится всегда. Солнце правды. Пусть всегда будет солнце. И дальше он сказал очень удивительные слова. Он говорит, да придет царствие твое, и да будет воля твоя здесь, на этой земле. Прямо сейчас, в тех обстоятельствах, которые я прохожу, да будет воля твоя в том, в чем я нуждаюсь здесь и сейчас, сегодня, здесь, на этой земле. Не тогда, когда я приду в вечность, а здесь и сейчас, сегодня. Пусть воля твоя, она совершится сейчас. И вопрос, а какая твоя воля? Ну, конечно же, это 100%, чтобы его нет воли, чтобы ты болел. Чтобы ты был нищий, чтобы ты был там, я не знаю, одинокий, чтобы ты был отверженный, чтобы ты был какой-то вот ущербный человек. Для этого нам важна вот эта вот зрелость отношений с Богом. Когда мы познаем Его сердце, когда мы познаем Его пути, какой Бог, что такое моя вера. Моя вера, это прежде всего, это моя гражданская позиция, как я веду себя в обществе. Во-вторых, это мои убеждения, кого я люблю, с кем я дружу, какие у меня принципы жизненные, какие мои взгляды. И третье, и самое важное, моя вера, это моя реакция на то, какой есть Бог. И до тех пор, пока нам кто-то рассказывает, какой есть Бог, то я реагирую на Бога того человека. Mm-hmm. Понимаете, товарищи, братья и сестры? Yeah. Нам нужно знать, какой Бог. И вам открыть секрет, как нам узнать, какой Бог? Аминь. Смотрите, приходит один из учеников, Филипп, к Иисусу. И говорит, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Это предел наших мечтаний. Если мы только увидим, какой Отец. Они же уже поняли, что если мы увидим, какой Отец, если мы начнем достигать этого понимания, этого осознания, тогда мы будем просить уже более конкретно, пусть твоя воля, которая на небесах, она будет здесь. То есть я уже примерно буду представлять, что я прошу. Это не что-то абстрактное будет. Окей? Мы здесь. В этом смысле. И Филипп приходит к Иисусу. Что за таблетки вы едите?
Для горла.
Тромбет?
Да.
Пусть Бог благословит вас. Я знаю, у кого таблетки от горла есть, если что.
Мы тоже знаем.
Слушайте, и получается, Филипп приходит к Иисусу и говорит, Господи, покажи нам Отца. И это пик нашего просто стремления, это все. Если мы только увидим, научимся понимать, различать, какой Отец, в чем его сердце, какие его пути. Помните, Исаия говорит, и Бог через Исаию говорит, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши пути, как солнце далеко от земли, и все люди млеют от этого. Так, товарищи, это не комплимент, это печаль в сердце Бога. Бог желает, чтобы Его пути стали нашими путями. Его мысли, они стали для нас понятны, чтобы мы научились мыслить Его мыслями. Алло. Когда уже уйдет вот это вот, мы здесь, а ты там, когда придет вот это вот отождествление, вот это единство, вот эта идентичность, я отождествляю себя со своим царем, с его царством. Ну и вот, и Филипп говорит, покажи нам Отца и довольно с нас. Иисус ему говорит, Филипп, ну столько времени я с вами, и неужели вы не поняли, видевший меня, видел и Отца. Иисус говорит, я вообще ничего не делаю, ничего не проповедую, не совершаю никаких чудес, без того, чтобы отобразить вам сердце Отца, какой Бог, что происходит в небесах. Он говорит, все, что я делаю, вот иду, чтобы исполнить волю Твою Божию. Все, что я делаю прежде всего, увидев Отца Творящим. То есть Иисус, Он своей жизнью, своей проповедью, своими наставлениями, своими чудесами, своим отношением к религии, к болезням, к бесам, к нуждающимся людям, к городам, к политике, ко всему, абсолютно ко всему, к любому вопросу. Он своей жизнью нам отобразил, показал, что происходит в небесах, как небеса реагируют. Алло? Отсюда мы хотим с вами увидеть, а был ли хоть один человек, которого Иисус не исцелил? Забудь эту фразу. Был ли хоть один человек, которому Иисус дал болезнь?
Нет.
Вы в этом уверены?
Бог допускает, но не дает.
Хорошая мысль.
Да, слава Богу.
Какая хорошая слава, да? То есть мне нужно, чтобы прославиться, кого-то из своих четверых детей одарить болезнью. И такой я хожу в славе после этого. Кому в Слове Божьем, в Евангелии Иисуса Христа, в Новом Завете, есть люди, которым Бог дал болезнь?
Нет.
Дал нищету, дал какое-то увечье, сломал позвоночник, выткнул глаз.
Если не совершил номер, почему
Но он же уже болел, этот человек.
Да. Это не Бог.
Смотрите, есть болезни, которые приходят в нашу жизнь закономерно.
Да.
Когда мы едим чипсы с майонезом и забиваем это кока-колой, когда мы едим пельмени на ночь, когда мы едим просто неправильную еду, зажаренное вот это, покупаем фастфуды, Макдональдс, враг пищеварения. Эти вещи, они закономерно приходят, это не Бог дает, это не Бог испытывает. Это не Бог там еще что-нибудь славу свою являет. Смотрите, что происходит. Люди сами убивают свое здоровье. Точно так же с финансами происходит. Очень часто люди делают неправильные вложения, приобретения, траты и все, минуя принципы экономики Небесного Царства. Закон хлеба и семени. Хотят это миновать и сами править тем, что они. И Бог говорит, пожалуйста, я не буду вам навязываться. Но жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие ты можешь избрать. Обратите внимание на то, что Бог, Он не наказывает за выбор. Но ты выбрал этот путь, пожалуйста, иди им. Сразу находятся какие-то враги, амаликитяне, маймитяне, все забирают, сжигают, угоняют. Бог, ты меня наказал. Нет, я тебя не наказывал. Просто ты, как вот тот блудный сын, принял решение забрать свое и пойти в чужие страны. И там жить так, как ты хочешь, а не так, как я тебя воспитываю. Блудный сын, он был наказан или нет?
Конечно.
Сам собою.
Сам
собой наказал. Жизнь его наказала. Понимаете? В этом сердце отца. Не Бог наказал блудного сына. Поймите. Бог стоял на бугорке. И с утра до вечера смотрел вдаль. Когда же он вернется? Вот в чем сердце нашего Бога. Вот в чем небеса проявляются. Они ждут, когда же мы придем. Для того, чтобы нас встретить. Но нам кто-то сказал, вы недостойны. недостоинство. Итак, смотрите, Христос освободил нас от грехопадения Адама, раз, путем которого смерть царствовала на земле. Без вариантов. И второе, что дает нам Иисус, Он дает нам принципы и правила благочестия. Он ведет нас к зрелости. Путем выстраивания своего мышления, обновления своего мышления, обновления своего характера. 4 глава Ефесянам говорится очень ясно. Написано так. Отложивший прежний образ жизни ветхого человека. Ветхого человека, старого, который жил до того, как пришел в церковь. Обновитесь духом ума и облекитесь в нового человека, созданного по Богу в святости и праведности истины. Смотрите, какая интересная формула. Он говорит, отложите образ жизни, старый образ жизни, принципы, правила, законы, какие-то установки, в том числе, товарищи, простите, что скажу, но даже церковные некоторые установки. Отложите их в прошлом, и вам нужно обновление вашего ума. Вам нужно обновиться духом вашего ума. В нашем разуме, наш разум – это духовная материя. Наш разум – это не только серое вещество. Но вот что происходит в нашем разуме. Наш разум, наше мышление ведет нас либо на территорию Царства Божьего, где осуществляются Его планы, где ангелы Божьи служат нам, где дары Божьи, значит, проявляются, где Его благодать, где Его помазание, где Его сила. Вопрос, мы там столкнемся с какими-то сложностями? Столкнемся, но мы их все преодолеем. У нас будут какие-то трудности? Будут, но мы их пройдем. Будут люди, которые будут нас осуждать? 100%, но нас это не остановит. Будут ли люди, которые нас будут критиковать, там, осуждать или еще что-то? Конечно, будут. Но это их мнение. Мы их любим, ценим и уважаем. Но останемся они при своем мнении, а мы продолжим свой путь. Потому что у нас есть видение, у нас есть откровение. Теперь второе. Наше мышление, оно может повести нас на территорию царства тьмы. Где демонические ангелы, они будут вправе действовать на территории нашей жизни. Которые будут выстраивать здоровье, финансы, отношения с людьми, отношения в семье. Они будут вправе влиять. Наше мышление, наш образ мышления, он предоставляет пищу для духовного мира. А. Для Царства Божьего. Б. Для Царства Тьмы, где царствуют дьявол и его бесы. Давайте мы Галатам прочитаем 5 главу. С 16 стиха. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Смотрите дальше. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Ты скажешь, я не прелюбодействую. Подожди, тут после, кроме прелюбодействия, тут столько всего, что лучше бы ты прелюбодействовал. Я шучу, шучу. Не надо прелюбодействовать. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. На этом список не заканчивается. Просто времени писать нету. Там, видимо, список такой длинный еще. Проще написать и т.п. И т.д. и т.п. Да? Теперь смотрите дальше. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Какого закона нет? Закона греха и смерти.
Да.
Закона, который уничтожает, который ведет в судилище. Есть закон Духа жизни во Христе.
Да, аминь.
Итак, смотрите. Вот что происходит. 16 глава Матфея. Иисус подходит к одному из своих учеников по имени Петя и говорит: «Здравствуй, Петя. Мне нужно тебе что-то сказать важное. А именно вот что. Ты Петр, ты камень. И на сём камне я построю церковь, которую врата ада никогда в жизни не одолеют». Смысл этого писания, этого высказывания вот в чем. Звучит оно в русском нашем синодальном переводе так, что он создаст церковь, и врата ада с утра до вечера будут ее одолевать, и одолеть не смогут. Мы будем, как церковь, постоянно в состоянии какого-то обороны какой-то. Нас постоянно какие-то демонические врата будут одолевать с утра до вечера. Бить по шапке, там, пинать во все места, и мы будем... А мы устоим. И не одолеют нас. Мы уже такие все в разорванных пиджаках, знаешь, с фингалами под глазом, зуб выбит, все, босиком по снегу. Но мы стоим.
Непоколебимо.
Мы непоколебимы. Нас не преодолеть. Мы русские.
Да.
Мы непобедимая нация. И вот эти врата ада, они нас и бьют, и ранят, и калечат, и то, и то. Но обетование есть, что не одолеют. И мы стоим, побитые, холодные, голодные, разбитые, но непобедимые. Вот что имел в виду Иисус. Имел в виду он следующее. Врата ада, он говорит, и врата ада не одолеют. Истинный контекст этого послания заключался в том, что именно церковь будет атаковать врата ада. И врата ада не смогут одолеть атаки церкви. Церковь будет выступать в наступлении. Церковь это тот народ, который атакует врата ада, который наступает, который разрушает. И они не могут одолеть этой атаки. Они не могут одолеть этого натиска святых людей. Вы чувствуете разницу или нет? Мы не ведем оборонительную какую-то. Нас не одолеют, нас не одолеют. Разум нас богато. Нет, конечно, мы те люди, которых Христос спас, оправдал, омыл, поднял. И теперь мы, как эта церковь, мы должны пойти и побеждать, наступать, атаковать, быть сильными воинами. И Павел говорит: облекитесь во все оружие, возьмите, вооружитесь и атакуйте. Мы должны атаковать. Мы должны атаковать. Мы не ждем, когда нас лишат там денег, работы, зарплаты. Мы с вами начинаем молиться. Апостол Павел говорит Тимофею: прежде всего прошу тебя совершать молитвы за всех начальств, чтобы вести тебе жизнь тихую и безмятежную. Смотрите, когда вы проклинаете свое начальство, по вере вашей да будет вам. Вы высвобождаете в их жизнь то, что вы о них говорите. Когда вы благословляете свое начальство, правительство и все, вы высвобождаете то, что должно быть. Я вам говорю, друзья, наше сражение ведется на территории нашего обновленного разума. Сражение, вот это духовное сражение и победа зависит от того, на чьей территории ты находишься. Если ты на территории царства, Ты будешь своей жизнью, своим поведением отображать это царство. Ты будешь мыслить как человек царства. Ты будешь реагировать на людей, на обстоятельства, на болезни, на правительство, на другие церкви, на тех, которые ошиблись и согрешили. Ты будешь на них реагировать как человек царства, так, как реагирует Христос, наш Господь и Спаситель, которому слава, аминь. Но если ты на территории тьмы, вспомните, после того, когда Иисус сказал про то, что врата ада не одолеют, пришел Петя и говорит: «Господи, а давай с тобой этого не будет». Моя миссия, Иисус говорит, моя миссия в том, что мне надлежит много пострадать от книжников и первосвященников, в третий день умереть и воскреснуть. Он говорит: «А давай с тобой этого не будет». И вот в чем смысл. Иисус ему говорит: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь, вы меня слышите или нет? Думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Обновиться духом ума – это погрузить свой мыслительный процесс, погрузить свои мысли в истину Божью. Дьявол атакует нас ложью, но мы побеждаем его истиной Божьей. Дело не в экзорцизме, дело не в изгнании дьявола из батареи, из подъезда, из там еще откуда-то. Дело в том, насколько мы, как мы с вами правильно живем. Правильно в том смысле, или истина Божья является нашей жизнью, нашим приоритетом, нашей ценностью, или ложь врага, который клевещет на людей, на братьев, на сестер, на церковь, на пастора, на все, на деньги, на сам себя клевещет. Убеждает: меня здесь нет. Это не я. Слышите, товарищи, да, братья и сестры? Теперь смотрите, дары и плоды – это разные, по своей природе, это разные, ну, вот, Божьи действия. Да. Дары – это то, что доказывает Его Слово. Дары нам необходимы, нам обязательно нужно двигаться в дарах, нам нужно учиться, нам нужно быть верующими, чтобы пророчествовать, чтобы исцелять. Вам нужно прямо сейчас освободиться от того, что дары каким-то образом связаны с вашей жизнью. Алло. Жидкое аминь прозвучало. Вы не услышали меня. Вам нужно не просто переваривать, вам нужно наконец-то понять, что дарами Бог доказывает свое слово, а не вашу жизнь. Хватит быть недостойными. Сейчас такой сезон, когда в церкви поднимаются люди, которые хотят служить. Первое время, когда церковь только рождалась в России, многие люди шли в церковь, потому что они хотели знать что-то о Боге. Их интересовала информация, их интересовало все про Библию, про Бога. Все хотели учиться в теологическом институте, иметь степень бакалавра. Там, ходить с Библией под мышкой, там и все. Потом пришло время, когда люди захотели пережить на себе чудеса от служения им. То есть, вспомните, мы с вами начали бегать по разным конференциям, помазанники приезжали один за одним, помазанник такой, мы готовы были там сделать все, убить ближнего, лишь бы помазанник прикоснулся. Все-таки вы согласны с этим. Мы хотели все, то есть типа от нас ничего не зависит. Но вот если вот тот помазанник, он прикоснется ко мне или посмотрит на меня во время проповеди, все. Он проповедовал и смотрел прямо на меня. Конечно, там 3000 человек, и он только на тебя смотрит.
И он говорил только мне.
Говорил лично мне, да. Потом он раздавал тряпочки, там, раздавал бумажки, ну, еще помазали. Что-то. Да. А если еще и помазали тебя елеем, это все. Ты становился помазанником ровно дня на 3. Понимаешь? И это было неплохое время. То есть мы учились принимать. Мы учились принимать. Мы понимали, как мы видели демонстрацию. В чем активация, да? Нам нужно библейское основание, потом мы хотим увидеть, как это работает. Но следующий основной шаг активации. Мы с вами хотим быть активированы в том, чтобы действовать, в том, что Бог предназначил для своей церкви. Слышите?
Да.
И теперь пришло такое время, когда уже просто лекции про Бога нас не сильно вот, ну, вставляют. Как бы мы это уже слышали, прочитали все книжки Кеннета Коупленда, Джойс Майер, там все. К любому из вас сейчас приди домой, у вас шикарная духовная библиотека. У вас диски, книги, там все. Большую часть из них вы не прочитали ни разу. Некоторые подчеркнули там. Нет, все это есть, это неплохо, это здорово, что оно было. Но теперь смотрите, что-то дальше должно произойти. А именно, должна прийти эпоха деяний.
Аминь.
Когда мы знаем уже, ну, что-то о Боге. Главное знать правильные вещи о Боге. Потому что очень часто неправильная теология говорит нам, что Бог дает болезни, Бог наказывает, Бог не прощает там, и т.д. и т.п. С этим надо разобраться. Но дальше мы посмотрели, мы увидели, как кто-то служит в дарах. И мы задали себе вопрос, почему вот этот гражданин может служить, и Святой Дух действует через него, а я ничем не отличаюсь.
Что-то никак, да?
Разница только одна. Он понял это, что Бог доказывает свое слово, что нужно провозглашать слово, во-первых. А во-вторых, нужно вести благочестивую жизнь. Нужна зрелость. Ну, Богу нужен человек, который своей жизнью отобразит культуру его царства. Нельзя быть хамлом последним, извините меня, пожалуйста, за выражение, и при этом двигаться в дарах. Нельзя быть лжецом, крадуном, там, просто каким-то человеком непослушным, бунтарем. Мне говорят, я не делаю. У меня сегодня сестричка одна. У нас сегодня служение, а там где-то конференция идет на той конце Москвы. Приехал замечательный служитель Савка. Ты про меня спрашивал?
Мы не знаем. Я его привозила вчера.
Ты привозила?
Да.
Так.
Хороший человек, но на его служениях ты оказываешься где-то на 15-20 лет назад. Это вот то, как я приехал из России в 98-м году на Украину и подумал, что я в 85-м оказался. Вот это то же самое. Но я не хочу, я удаляюсь от критики. Он хороший действительно брат, у него есть ведение, взгляд какой-то свой, книжки пишет, все, пусть служит. Но у меня есть одна сестра, она поет в прославлении. А какой-то кто-то из моих там братьев, в общем, в наших там переписках выложил эту рекламу. И вот она так загорелась, я пойду на эту конференцию. И говорит, а подожди, ты же утром служишь, ты в комнате исцеления, вечером тебе в прославлении надо петь. Вот. А она у нас лицо церкви, она модель, настоящая причем. Вот. Самая настоящая модель. Если кто никогда не видел живых моделей, приходите к нам в церковь. Она даже ходит как модель всегда. Да, она когда фотографируется, у нее специальные стойки есть, все. То есть она реально настоящая, ну, модель. Она сейчас работает моделью, все там вот в журналах там снимают. Вот. И такая хорошая сестричка. Вот. И она у нас в прославлении. Единственное, что хорошее в нашем прославлении, так это она.
Потому что
у нас с прославлением надо что-то делать, я не знаю, просто help, SOS, спасите. Я это боль просто в сердце, я исповедую, потом перемотайте и вырежьте. Да, я благословляю, молюсь за прославление, но я уже, знаете, вот как в том анекдоте, когда поздравляешь тещу с днем рождения, главное не перейти на крик. То я когда начинаю молиться за прославление, главное не перейти на крик. Это просто боль сердца. Я очень люблю поклоняться Богу. Я хочу, чтобы вот церковь, ну, поклонялись, все. Но вот у нас пока, у нас же церковь молодая, мы в Москве, мы все с нуля начали вообще. Я приехал один сюда, без команды, 10 тысяч рублей в кармане, меня никто здесь не ждал. А тот, кто меня здесь встречал, сразу меня кинул на 3 тысячи из 10 пастор в соседней церкви.
Ну, вот. До команды?
Да. Какой наркоман? Пастор церкви.
Это нормально.
Нормально. Мне все это было необходимо. Я был счастлив.
Испытание.
Да. Вот. И мы, вот Денис, кстати, познакомьтесь. Денис, это вот он со мной, один из первых, кто со мной тогда приехал через несколько месяцев.
Сколько лет назад было?
Это 5 лет назад. Это 12-й год был, да. Потом так сложилось, что ему пришлось вернуться, и вот он сейчас опять здесь приехал посмотреть. Убедиться, что все-таки Господь его сюда призвал. Ну вот. И я начинал здесь все один вообще. Через несколько месяцев я свою жену с детьми забрал. Вот. И мы проходили здесь, все очень было сложно, все очень было тяжело. И поэтому, ну вот у нас сейчас две церкви в Москве. Вот. Одна, получается, на Чертановской сегодня вечером служение. Вот, там где-то порядка 80 человек у нас сейчас. Вот. И вторую мы открыли вот здесь в Митино этим летом, в июне месяце. Там еще небольшая, где-то около 20 человек, собрание такое. Ну, такое современное все. Я более молодежный такой, там классно. Вот. И мы вот так вот служим, но с прославлением, свои еще не выросли. Вот. А где-то вот найти, чтобы вот помогли, знаешь, вот, и реально вот не просто там пришли там что-то сбаться, да, попить, а вот просто вот в поклонении, знаешь, вот, ну, не знаю, я же новый человек в Москве, у меня таких нету связей даже. Если тут музыканты есть, хотя бы, может, вы мне подскажете свободного музыканта, я его активирую и буду служить вместе. Вот. Получается, что эта Юля, она, значит, вдруг решила сегодня пойти там на эту конференцию.
Бывает такое.
Может, надо
тебе было. Бог ее туда повел. Может такое.
Да я ее туда не повел.
Ты не повел. Сказал, иди.
Нет. Бог ей сказал служить в комнате исцеления и в прославлении. Понимаешь, что он будет творить? Я верю, что Бог, он очень умный, здравый, трезвый, и у него все грамотно. Вот в это я точно верю. Понимаешь? И я не видел ни разу в Писании, чтобы Аарон с Моисеем такие идут по пустыне, и вдруг Аарон Моисею говорит: слушай, ладно, пока, Бог меня повел там на конференцию. Моисей говорит: подожди, куда? Да мне Бог сказал, все, пора идти, пока, через полгода приду. Я нигде такого не видел, чтобы. Я видел одну ситуацию, когда Марк, он не послушался апостола Павла, когда им нужно было совершить одно миссионерское дело, и Марк начал там вот эти вот свои детства вот это вот свое включать. И не пошел, и не сделал то, что ему нужно было. То он моментально вылетел из этой команды, и больше он там не служил. Вот и все. Апостол Павел, он очень четко понимал, что если в команде будет человек, у которого глюки, которому кажется, что это Бог его куда-то повел, понимаешь, и все, то делов не будет никаких. Здесь все очень должно быть, ну, понимаете, трезво и здраво. Поэтому я и говорю о зрелости. Бог не делает, не разрушает сам свою церковь. И даже если человеку захотелось пойти на конференцию, да это нормально. Какая-нибудь, захотелось, ну что, захотелось. Ну, прийти к пастору, есть же пастор. Пастор, слушай, благослови, я там хочу вот там побывать на какой-то конференции. Да или хотя бы узнать, что это за конференция вообще.
Ну, да.
Есть же такие конференции, после которых освобождение надо получать. Я вам серьезно говорю. У меня была одна сестра в церкви. Вот так вот пришла, отпросилась там, на одну конференцию. Я говорю: сестричка, родная, не ходи. Я тебя запрещать тебе не буду, но мой тебе совет. Лучше не ходи. Люди не самой лучшей репутацией там служат. Что вы думаете? Она пошла, сходила. Пропала сразу где-то на пару недель, я ее не видел, и трубки не брала. Потом приезжает, там что-то это, ну что-то объяснила, говорит: можно я на комнату исцеления пойду? Я говорю: пойди, пойди на комнату исцеления. Все, она освобождалась от бесов, там целый ряд сразу в жизни вышел. Понял? Это очень важно, понимаешь? Через учение, через слово. Слово, оно материально. Слово, оно духовно. И если человек принимает слово, почему апостол Иаков говорит, с кротостью принимайте насаждаемое в вас слово, могущее вас спасти. Запомните, слово Божье, оно может, имеет в себе силу осуществить само себя. Если ты принимаешь слово Божье с верой и со смиренным сердцем, слово Божье в некоторых моментах осуществляет само себя без твоих действий. А в некоторые оно тебя ведет так, чтобы все равно быть осуществленным. Это взаимодействие с небесами. Каждый раз, когда ты говоришь вместе с Богом Его Слово, да, вы знаете эту теорию про провозглашение? У нас одна сестричка, она любила эту теорию. Говорит, если у тебя дома нет еды, приди домой, открой холодильник и закричи «Аллилуйя» в холодильник. Типа там появится еда. Вот в это я не верю. Это, ну, да, это просто, ну, из другой оперы на комнату исцеления. Но на самом деле, понимаешь, это очень глубокий принцип и очень важный, который нужно понять. Провозглашение. Что значит провозглашение? Ты говоришь то, что говорит Бог. Не то, что тебе привиделось, не то, что тебе захотелось, а то, что говорит Слово Божье. Ты берешь местописание, ты берешь то, что говорит Бог, и ты вместе с Ним это говоришь на данную ситуацию. Говоря вместе с Богом то, что Он говорит, ты сотрудничаешь с Богом. Понимаете? Тогда твое мышление меняется, тогда помазание высвобождается. Это очень важно, говорить Слово Божье. Молиться Словом Божьим, очень важно. Исцелять людей Словом Божьим, это очень важно научиться. Поймите, Слово Божье это дух и жизнь. Но точно так же, подобным образом, дьявол скопировал вот эту вот идею, когда неправильные слова, они могут быть наполнены тоже духом определенной частью какой-то жизни, которая приходит в жизнь человека. Понимаете, в жизни там других людей. Поэтому будьте медленны на слова. Будьте медленны на слова. Не говорите глупости, не говорите, ну, неправильных вещей. Вот. Получается, друзья мои, смотрите, когда мы говорим о плодах и о дарах, мы должны с вами знать, что дары это то, что Бог приготовил для церкви. И это бесплатный да, оснащение, снаряжение на дело служения. Но когда мы говорим о плодах, плоды, они стоят многого. Это плод, он развивается и укореняется всю жизнь в тебе. Плоды – это влияние Святого Духа. Плоды Духа – это влияние Святого, результаты работы Святого Духа в тебе. Результаты твоего смирения, твоего подчинения Богу. А, ну я про Юлю-то не рассказал. Я говорю, Юля, а ей там вчера там руководитель комнаты там позвонила, там еще кто-то. Она говорит, да типа, чего вы прицепились, я там хочу, мне вот захотелось, я там пошла, конференция, что надо. Я сегодня утром звоню, говорю, Юля, что с тобой случилось? Ну, ой, пастор, там ты знаешь, я вот прям так захотела. Я говорю, уже как-то звучит нездорово. Она говорит, ну да, действительно. Что-то говорит, я, по-моему, так захотела, что аж, по-моему, чересчур это, да? Это больше похоже на истлевающие похоти, да? Я говорю, слушай, ты спроси меня, я тебе расскажу. Я был на этой конференции осенью, в прошлом году. Ну, мы так с ней буквально пару-тройку минут поговорили. И она говорит, слушай, я все поняла. Все, я буду на служении, буду служить, все. Понимаешь? Иногда вот такие вещи, они внутренне человека ведут к зрелости. Прилетает какой-то хотенчик в разум. Все, пойду туда. Побежали туда, там приехал Васька Комаров. Или там, побежали там туда. Там. Подожди, так Бог на тебя рассчитывает сейчас вот здесь. Ты же член этой команды, ты же член этой семьи, ты же, ну, сыграешь здесь определенную роль. Там без тебя разберутся, все будет нормально. И человек поймал этот хотенчик, и вот здесь вот вырабатывается характер, вырабатывается определенная зрелость, когда человек может управлять вот этими своими желаниями. Я хочу, но есть то, что необходимо. Есть то, что я хочу, но есть то, что важно. И если я могу это как-то отрегулировать, то в принципе можно. Но если не получается, если или-или, то нужно выбрать то, что поднимет тебя, то, что твой характер установит, то, что твою зрелость начнет созидать. Это важно, друзья. Без зрелости, ну, нам даже легко в дарах заблудиться. Потому что дары, они действуют, да, и ты можешь... О, товарищи, я задерживаю, да? Вот.
Славик, на гитаре
поиграй. Я смотрю, товарищ, гитара не выходит, я что-то расслабился. Итак, значит, смотрите, царство тьмы и царство света, как они влияют на жизнь человека, как человек может позволить царству света влиять на себя через свою зрелость и через свой обновленный разум. Поймите это. Но духовное сражение, дьявол сражается с тем, как мы будем мыслить, на чем мы будем заострять свои внимания. Дьявол сражается не против тебя, а против того, что на тебя повлияет. Все меня услышали? Дьявол сражается не против тебя, как человека. Ты венец Божьего творения. Ты наивысшая духовная власть на этой земле. Запомните это навсегда. И дьявол не сражается с тобой. Дьявол сражается с тем обстоятельством или с теми вещами в твоей жизни, с теми чертами характера в твоей жизни, которые могут на тебя повлиять. Услышали?